Продолжаем эфир на «Спутнике». У микрофона Андрей Матюхин. В Росэнергоатоме сообщают, что Киев уже третий месяц не наносит удары по Запорожской атомной электростанции. Однако планы по силовому захвату станции сохраняются. Вот эту тему будем обсуждать со специалистом. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков на связи со студией. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько можно сохранить вообще безопасность Запорожской АЭС, как вы считаете?
Ну, здесь большой вопрос, как мы дальше сами собираемся ее использовать. То есть, если мы предполагаем, что нам нужно ее эксплуатировать и электроэнергию поставлять на нее потребителю, тогда, соответственно, да, там хотя бы какие-то из реакторов нужно оставить в работе. Вряд ли будет, в общем-то, спрос на весь объем электроэнергии, который она может производить, потому что это крупнейшая атомная станция в Европе вообще. Вот. И сейчас, наверное, в общем-то, она не востребована в полной мере. Вот. Но если, соответственно, мы думаем, что вообще ее хоть как-то будем эксплуатировать, тогда какие-то реакторы можно оставить. Остальные, в общем-то, наверное, целесообразнее все-таки упустить в холодный остров, то есть полностью остановить. И где-то, может быть, даже надо вывести из нее ядерное топливо для того, чтобы обезопасить, в общем-то, часть этих объектов. Вот. Если бы Киев продолжал, в общем-то, носить на нее удары, тогда, или если это возобновится подобная, в общем-то, практика, тогда вообще есть смысл ее полностью остановить. Да, местное население можно запитать там и другими источниками энергии, и мобильные газотурбинные установки сюда привезти, вот, и, соответственно, просто на газу запитать, если мы ставим вопрос безопасности. Вот, поэтому здесь вот как раз-таки от этого все зависит, потому что если удары будут продолжаться, тогда давайте, в общем-то, обезопасим, все остановим, вывезем ядерное топливо, чтобы не произошло именно ядерной аварии.
Ну, смотрите, мы же прекрасно понимаем, что это стратегический объект. Более того, что это не просто стратегический объект, а это объект повышенной опасности, назовем так, да, потому что там находится ядерное топливо. Но неужели этого не понимают в Киеве, и может ли вот как раз ВСУ предпринять попытку очередную или там какую-то из попыток, да, по захвату станции с учетом того, что это может привести к, ну, серьезной катастрофе?
Ну, мы видим, что Киев используя стратегию, можно сказать, там, завоевания территории любой ценой. То есть мы видим и по другим, в общем-то, населенным пунктам, объектам, что не останавливается киевская власть ни перед чем, лишь бы, соответственно, захватить территорию, лишь бы выбить российские войска с каких-то населенных пунктов и так далее. И здесь я не думаю, что кто-то будет делать исключение, соответственно, из этой истории. То есть также будут продолжаться, в общем-то, попытки захватить и в том числе Запорожскую АЭС. Поэтому не надо здесь питать иллюзии, просто на других участках фронта сейчас более актуально как бы там вести боевые действия. Поэтому Киев сейчас там ударов по Запорожской атомной станции не наносит. Но в дальнейшем, в общем-то, как только это вернется на повестку дня, продолжатся, в общем-то, и военные удары, и просто, опять же, большое повышенное внимание со стороны МАГАТЭ вопросам безопасности. И там, где, в общем-то, для Киева с точки зрения имиджа, в общем-то, вести какие-то боевые действия пока невыгодно, потому что их обвинят в том, что они ставят под угрозу всю Европу, там, угрозы как бы ядерной катастрофы. Вот. Они прекращают, в общем-то, боевые действия. Как только, в общем-то, внимание к этому вопросу снизится, или там на других участках фронта более-менее спокойная обстановка будет, они здесь будут наступать. То есть здесь не надо питать иллюзий. Они открыто говорят, что хотят захватывать территорию, в общем-то, которая сейчас относится к России. Поэтому я думаю, что говорить о том, что все устаканилось, как бы все успокоилось вокруг Запорожской атомной станции, и вот тут конфликт заморожен ради сохранения безопасности, чтобы не было ядерной катастрофы, нет, так говорить еще рано.
Ну, знаете как, Игорь Валерьевич, конечно, понятное дело, что я абсолютно уверен в этом, ни руководство нашей страны, ни руководство Росэнергоатома не питает никаких иллюзий в отношении там киевского режима, все и так с ним уже понятно. Ну, а что касается киевского режима и руководства там, да, то иногда может быть в ущерб своему собственному имиджу, если уж можно это слово применить, вот то, о чем вы сказали, да, вряд ли они смотрят на имидж, а скорее руководствуются тем, что им там из Вашингтона какая повесточка прилетает, прилетит или какая телеграмма им там будет отправлена. Но уже вспомнили о МАГАТЭ. Давайте тогда поговорим, а какова роль вообще этой международной организации в урегулировании ситуации? Насколько можно сейчас говорить о, ну, такой роли все-таки не просто контролирующего органа, да, но и организации, которая будет противодействовать тому, чтобы там были нанесены удары. Да, мы понимаем, что постоянно меняются, да, и сотрудники МАГАТЭ, ну, то есть одни эксперты сменяют других, и вот видели, какая ситуация там небезопасная была со сменой сотрудников, но скорее в информационном плане. Ну, так вот, вот роль МАГАТЭ.
Ну, с одной стороны, они сыграли позитивную роль, в общем-то, в том, что обстрелы Запорожской атомной станции сократились, как минимум. Mm-hmm. Вот. И в этом плане, если бы их не было, если бы они вообще не участвовали в вопросе безопасности Запорожской АЭС, было бы все гораздо хуже, Киев продолжал бы обстреливать, и все-таки там когда-нибудь попали бы они и по хранилищу ядерного топлива, и я думаю, что и ядерное заражение могло бы быть и так далее. Но в то же время мы понимаем, что и МАГАТЭ не безграничные как бы возможности имеет. И на них оказывается колоссальное давление. Вот эта история, когда они тут линию фронта переходили. Кто им мешал прилететь в Ростов-на-Дону и зайти спокойно, безопасно абсолютно для своих собственных сотрудников через российскую территорию? Никто абсолютно бы их не обстрелил, не надо было никакую линию фронта переходить бы. Все было бы нормально. Нет, они пошли зачем-то через линию фронта. Зачем? Ну, потому что надо было угодить Киеву. То есть в этом плане мы видим, что даже руководство МАГАТЭ готово пойти на риск жизни собственных сотрудников, лишь бы угодить Киеву. А они заехали бы через территорию России, все было бы нормально. Поэтому здесь тоже мы видим, что это очень сложная договоренность. И все-таки, в общем-то, опять же, МАГАТЭ – это не какая-то безграничная организация.
Но все-таки нельзя и преуменьшать роль, да, МАГАТЭ в данном контексте?
Да, я думаю, что в любом случае участие МАГАТЭ сыграло позитивную, в общем-то, роль в том, что, по крайней мере, сократились, в общем-то, обстрелы, и риск для Запорожской атомной станции стал меньше. Поэтому я все-таки думаю, что лучше с ними, чем без них, конечно.
Угу. Знаете, а вот еще что хотелось бы с вами обсудить. Довольно любопытное сообщение о том, что Китай выделит, ну, пока это в качестве намерения, но раз Китай об этом заявляет, то уже не стоит сомневаться в этих действиях, выделит 200 тысяч евро, сумма немаленькая, для обеспечения ядерной безопасности на Украине. Ну, конечно, прежде всего речь идет наверняка и у Запорожской атомной электростанции, и эти деньги будут выделены КНР через МАГАТЭ. Что думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что здесь, может быть, и деньги пойдут на обеспечение самой миссии, сотрудников и так далее, но вполне возможно, что она пойдет на приобретение новых генераторов дизельных, ну и, соответственно, дизельного топлива, потому что атомная станция, в чем для нее риск? Ее нельзя оставлять без электроснабжения внешнего. Несмотря на то, что она сама производит электроэнергию, но у нее должна быть резервная система питания. Потому что если ее нет, произойдет то, что произошло на Фукусиме в Японии. Вот там как раз она не от землетрясения пострадала, а от цунами. Цунами залило дизельные генераторы, станция оказалась обесточена и не работала без электричества система безопасности. Вот что как бы страшно. И я думаю, что Китай вполне может на это пойти. Они могут сказать, вот вам генераторы, пусть они там стоят. И если, например, станция оказывается обесточенной по каким-то причинам, то генераторы включаются, обеспечивают электроснабжение той самой системы безопасности, чтобы ядерный реактор не перегревались, чтобы работала система охлаждения и, соответственно, не было никаких ЧП.
Слушайте, но вообще, конечно, интересна сама позиция Китая. Зачем это Китаю? То есть это географически достаточно далеко находится. Зачем Китай вот готов вкладывать в это деньги?
Ну, я думаю, что исключительно ради поддержания статуса глобальной державы. То есть мы видим, что Китай предлагает и свой собственный план урегулирования. Опять же, да, он далеко, но тем не менее он претендует на статус одного из центров силы глобального масштаба. Поэтому он не может не участвовать в урегулировании данного конфликта. Он не может оставаться безучастным вообще. Поэтому, да, он говорит, вот вам, пожалуйста, план. Вот мы помогаем там, соответственно, обеспечить ядерную безопасность. Вот тут мы участвуем, там мы участвуем. И в этом плане сумма-то небольшая, конечно, в масштабах государств, Вот. Но, тем не менее, он обозначил свое присутствие, обозначил свою озабоченность от ядерной безопасности. Поэтому в этом плане я думаю, что это исключительно такое обозначение своего присутствия.
Ну а шире можно посмотреть вообще на заинтересованность Китая в плане ядерной энергетики не только в конкретном регионе, да, а вообще в мировом масштабе?
Нет, безусловно, Китай, в общем-то, один из мировых лидеров по ядерной энергетике и по выработке электроэнергии на АЭС. И он претендует на проекты по строительству атомных станций. Он сам уже строит ядерные станции по всему миру. Вот. И я думаю, что будет делать это все больше и больше. То есть в этом плане он технически, в общем-то, перехватывает инициативу и где-то уже с Росатомом конкурирует, где-то с французами, где-то с американцами. Поэтому он, как и в других любых областях, в общем-то, хочет делать все сам, зарабатывать сам. И в этом плане, да, ядерная энергетика для него приоритетное направление.
Ну что ж, давайте тогда, что называется, зафиналим нашу беседу. Вот за такой же организм уж простите. Игорь Валерьевич, как вы видите ситуацию в ближайшее время вокруг Запорожской АЭС? Ну вот буквально коротко, да, как тезисно.
Ну, я думаю, что если все-таки удастся договориться о том, чтобы и все-таки какую-то рациональность проявил и не ставил Европу и весь мир, можно сказать, на грани ядерной катастрофы, тогда они все-таки не будут осуществлять удары по Запорожской атомной станции. Но и с российской стороны тоже здесь нужно максимум усилий применить для того, чтобы обезопасить, там, условно говоря, открытые хранилища ядерного топлива, которое на улице стоит, теперь неадекватные. Нужно, в общем-то, как минимум делать, в общем-то, защиту, а как максимум вообще поставить вопрос о том, чтобы, может быть, остановить, по крайней мере, часть ядерных реакторов на Запорожской АЭС в холодный остров и вывести оттуда все радиоактивное, условно говоря.
Спасибо большое. Напоминаю, Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был на радио «Спутник».